Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях иерей Стахий Латвин, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте, Сергей!
Да, вновь мы в этой студии будем отвечать на вопросы наших телезрителей, которые скопилось очень и очень много. Но прежде всего, сегодня большой праздник, это Рождество Иоанна Предтечи. И мы знаем, что в течение всего нашего церковного года таких праздников, там, усекновения главы и так далее, очень много. Вот есть вопрос от телезрителя, который как бы недоумевает, почему так много праздников в церковном календаре. И вот можно привязать и сегодняшний праздник. Вот он, часто мы вспоминаем Иоанна Предтечи. Почему именно у православных так много праздников, особенно любят попраство, предпраство и так далее?
Ну, православные люди празднуют, потому что жизнь христианина – это радость. Да, есть такая сатанинская клевета, которые враги церкви, и порой на нее даже попадаются люди, верующие, по-настоящему церковные, что нет, это если ты там православный, ты должен мрачно ходить. На самом деле в Евангелии что Господь говорит? Да, что вы когда поститесь, да, оденьтесь понаряднее, сияйте, как блин на солнышке, да, то есть будьте радостны в общении с Богом. И поэтому, что не день у христианина, то праздник. И это праздничное ощущение нам подпитывает, укрепляет, заступает своими молитвами те или иные святые, которые в этот день совершаются. Если мы посмотрим, то чем мы больше кого-то почитаем, тем мы больше праздников посвящаем. Прежде всего, конечно, каждый день посвящен Богу. И поэтому помимо минии, где будет память святого, песнопения богослужебные, у нас всегда будут песнопения либо Триодия, либо Актоиха, которые посвящены все равно Господу и Спасителю нашему, то есть каждый день. Но помимо вот этого ежедневного воспевания Богу, у нас, посмотрим, сколько праздников, посвященных Христу. И двунадесятые праздники, и Спас Нерукотворный, да, там и многие такие различные более мелкие праздники, которые тоже Спасителю посвящены, его заботе о нас, грешных, недостойных. Смотрим на праздники Богородицы, тоже и двунадесятые праздники, а сколько памяти различных чудотворных икон. Это же тоже праздники не каких-то разных, там, ой, одна чудотворная икона, все это праздники Богородицы. То есть после Христа мы вот, кто превыше Херувимов и Серафимов? Конечно, почитаем Богородицу, поэтому ей вот такой неизмеримый почти тоже день через день, там, несколько раз в неделю мы открываем та или иная икона Богородицы праздновать. И все равно песнопения, посвященные ей, так или иначе будут в богослужении. Богородичные и в богослужебных книгах. И канон святого читается в конце Тропарик Богородицы. И в богослужебных книгах Спасителя, о Божьей Матери тоже о нашей заступнице ходатайстве вспомнить. Потом мы смотрим, чем больше почитается святой, тем он тоже больше будет праздновать. Какой самый великий святой? У нас могут быть разногласия, кто-то любит святителя Николая, кто-то любит блаженную Матрону Московскую, да, вот на Руси, в Древней Руси.
Сергий очень... Радонежский.
Да, Сергий Радонежский, само собой, конечно, Сергей всегда помнит. А и вот у меня батюшка, бразильский отец Сергий, тоже для нас двойной праздник. Люди приходят на память Сергия Радонежского не только порадоваться преподобному, но что и преподобный нам из Бразилии послал такого замечательного своего, можно сказать, посомого Сержио, который тоже нас окормляет и питает.
Это ваш клирик храма?
Это да, это наш клирик, наш второй священник, поэтому если кто-то доберется из наших телезрителей до града Москвы, думает, куда пойти после того, как и в Кремль сходил, и к мощам блаженной Матроны очередь отстоял, и до Лавры добрался, или до Лавры очень далеко ехать, а куда-то еще до поезда успеть, надо, конечно, ехать в Митино, потому что где вы еще увидите бразильского батюшку на Руси? Это уникальная ситуация. Мощей много где, а бразильский батюшка один во всей России. Так вот, тем не менее, какой бы ни был у нас любимый святой, у нас есть человек, который мы однозначно знаем, что он величайший святой, потому что об этом сказал Господь наш Иисус Христос в Евангелии. Сказал, величайший всех рожденными женами – это Иоанн Предтеча. Причем тут очень важно, величайший человек из рожденных женами, не девы, потому что Господь наш Иисус Христос, Он истинный Бог и истинный человек. Угу. Он во всем подобен нам, кроме греха. Поэтому, конечно, если мы говорим вообще величайший человек, это, конечно, Христос, Бога-человек и настоящий человек. Но Он рожден от девы, от Пресвятой Богородицы. А вот из рожденных женами, то есть из всех остальных людей, уже Господь сказал, поэтому мы можем не сомневаться. Это не значит, что мы должны как-то там все своего любимого святого. Я вот очень, например, помимо своего святого покровителя апостола Стахия, о котором мало чего известно, например, люблю святителя Василия Великого. Да, такого очень деятельного ученого человека, организатора, который вот так горел, как свеча, и сгорел быстро, то есть молодым достаточно умер, но вот такой в нем был энтузиазм. Вот. Это не мешает мне вот любить своего собственного святого. Не мешает мне там тоже молиться, когда я диаконом был, служил у мощей блаженной Матроны, тоже, конечно, считать ее своей заступницей и так далее. Но Иоанн Предтеча все равно это некоторый образец. Если мы посмотрим на Иоанна Предтечу, то мы увидим, что он в богослужении поминается тоже раньше всех святых. Причем святые поминаются очень часто по чинам, то есть поминаются там преподобные, и из них приводятся примеры. Древние святые или вот наши святые подвижники Сергий Радонежский, Серафим Сорловский, Варлаам Хутынский. Поминаются мученики, тоже могут помянуть древних святых, первомученик архиерей Иоанн Стефан, Георгий Победоносец, Федор Тирен, Федор Стратилат, ну и, конечно, наши новомученики, исповедники Церкви Русской. Поминаются люди, которые проповедовали Христа, не только апостолы, но и равноапостольные. Константин и Елена цари, Кирилл и Мефодий, просветители славянских народов, креститель Руси, святой равноапостольный князь Владимир. Тоже они вот поминаются, и, конечно, мы их почитаем как подвиг проповеди Христа, что они уподобились апостолам. Однако, если мы посмотрим, то в Иоанне Предтече объединяются все. То есть он берет, как проповедовал, как апостолы. Даже нет, наоборот, апостолы, как он проповедовал. Многие апостолы начинали учениками Иоанна Предтечи, прежде чем прийти Спасителю. То есть он уже, можно сказать, относится и к этим святым, к этому кругу святых. Вспоминаем, у нас бывает пересечение, например, преподобный мученик. То есть человек и подвижнически жил, Богу служил своими молитвами, аскетическими трудами, а потом еще Господь его сподобил пострадать. Да, и мы вот особо почитаем, что человек к двум чинам святым принадлежил. А Иоанн Предтеча, и он вот его подобие, и как апостол проповедует Христа, еще до Христа, и мученик, помученически пострадал за Христа, и преподобный, как он в пустыне подвязался, акриды, дикий мед, мед диких пчел, тоже вот на такой аскетический подвиг. То есть смотрим, можем его почитать как святителя, да, вот апостол, родоначальник святителя, в принципе, может, потому что он управлял церковью, которая ждала Христа, он действительно управлял учениками, заботился о спасении душ своих посомых, то есть тоже и здесь. Смотрим, а можем его почитать просто как праведного человека, живущего в миру, да, он хоть в пустыне подвязался, но вышел к людям. Да, спасаться в миру куда тяжелее. Почему мы так почитаем Иоанна Кронштадтского, почитаем московского чудотворца Алексия Пресвитера? Почему? Потому что одно дело, ты в монастырь ушел, но иногда тебя паломники беспокоят. А другое дело, ты живешь вот жизнью, когда вокруг страсти бурлят. Иоанн Предтеча тоже пришел это делать. То есть, какого не возьмешь, он для всех образец. Мы, когда почитаем святого, мы знаем, что святой не идеален. Если мы смотрим на Спасителя, он во всем идеал. Если мы почитаем мученика, мы знаем, да, мученик мог быть и, например, ну, не очень богословски грамотным. Да, не мог, и даже мог, там, например, быть каким-то человеком лихого нрава. Но он пошел и за Христа пострадал.
Бывает, две минуты даже разделяло, да, неверие до мученической кончины.
Да, 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 то есть человек совсем идеален, потом раз мучеником стал. Знаем про преподобных святых, что тоже многие они там старались, не очень оценивали силы тех, кто к ним приходил. То есть они такие подвижники были и старались и всех под себя там тоже пододвинуть. Да, но при этом они настолько к Богу стремились, что, ну, их недостатки простились. Вот Иоанн Предтеча, конечно, он тоже не совершен, он не был как Христос. Но все равно он дает фору каждому святому человеку. Поэтому мы пользуемся возможностью попраздновать, тем более Господь нам, можно сказать, было бы, не было бы счастья, да несчастье помогло. Да, ну, понятное дело, конечно, у каждого святого мы празднуем самое главное – день его смерти. Это для нас, для христиан, это ничего удивительного. Для людей, которые неверующие, думают, как-то день смерти праздновать. Это же рождение для жизни вечной. Все, человек оставил позади вот эту временную жизнь и со Христом Спасителем вечности пребывает. Но, конечно, вот иногда говорят, ой, день рождения – это не православный праздник. Конечно, не так. Просто надо помнить, что если ты случайно празднуешь день рождения больше, чем именины, уже, конечно, надо задуматься о приоритетах. То есть, поэтому, кто отпраздновал день рождения вот так сильно, надо, чтобы гуляние на именины было в два раза сильнее, но при этом обязательно начать со службы, да, с каких-то добрых дел, то есть, чтобы именины запомнились еще больше и лучше. Так вот, как раз Рождество Иоанна Предтечи, вот праздник, который мы сегодня вспоминаем, это прекрасный пример того, что мы день рождения можем праздновать не только у Христа, Рождество Христово, не только у Богородицы, но и обычных людей, таких, как мы. Иоанн Предтеча, он действительно такой, как мы. Он тоже грешный человек со своими собственными недостатками, которых преодолел. И тоже он родился, как вот царь и пророк Давид говорит, во грехах ради имя мать моя. Точно так же родился. Да, то есть в скорби, в душевном обстоянии, наверняка святая праведная Елисавета, у которой мужа ее убивают, которая бежит в пустыне беременная, да, что ей это же все действительно тяжело, неприятно, какое не состояние души, тоже как бы во грехах рождается Иоанн Предтеча. Но все равно вот это праздник, это радость. И была святая праведная Елисавета, вот на старости лет ей Господь дает сына, и она уже, конечно, не думает, ой, я в пустыне, ой, как я его здесь могу пропитать, ой, мою душу ищут вот эти иудеи убить. Она только радуется. Поэтому тоже вот этот праздник, это праздник радости, несмотря ни на что. Порой бывает у нас перед праздником искушение, как и перед своим днем рождения, так и бывает прямо накануне свадьбы какие-то проблемы, так и бывает просто, что мы идем в храм на любой церковный праздник, и тоже сатана постарается нам сбить. Какие бы ни были проблемы, все равно вот нам надо помолиться, в том числе сегодня, мы о самых разных вещах можем Иоанну Предтечу помолиться, но сегодня, в день его рождения, мы можем помолиться: «Святой Иоанн Предтеча, дай, чтобы, несмотря на все трудности, нам праздник был праздником». Потому что как христианин живет? Христианин живет для радости в жизни вечной. Но пока он еще во временной жизни пребывает, конечно, этому мешают какие-то искушения, испытания. Поэтому если человек доказывает Господу, говорит: «Господи, несмотря ни на что, я предназначен для радости. Чтоб ни случилось, не унывает, а радуется. Что-то самому тяжело, наоборот, другого ободрил. Господь смотрит, вот этот человек заслужил. Он наследует Царство Небесное, он все празднует». Если человек, наоборот: «Ой, не, все там тяжело, грешно и так далее, все, буду только там поклоны бить и слезы лить», да, то такому человеку не место в раю. Место скорби и удоль скорби – это, наоборот, адские обители. Поэтому Иоанн Предтеча тоже мы попросим, чтобы он нас свой день рождения бодростью заразил. Как человек, который день рождения приходит, он, конечно, принимает подарки. Но зато для всех своих гостей он организует, ну, правда, вот застолье, праздник, то есть, что все люди подпитываются с хорошим настроением. Так и мы приходим сегодня в храм, тоже замечательно, вот воскресный день совпал. И мы идем и тоже как бы молимся свою молитву, свою вот скорбь души и свое, наоборот, восхваление Иоанна Предтечи новорожденному приносим. А он, как истинный гостеприимец, который вот он нам праздник подает, тем более у него же такие палаты Царя Небесного и брачный пир Христов, причастие тела и крови Христов. Поэтому тоже я надеюсь, конечно, что те, кто почитает Иоанна Предтечу, сегодня причтили святых христовых тайн. Если нет, то в следующий праздник причтится. Да, у нас еще, конечно, будет, что вот мощь Иоанна Предтечи, его старались иудеи уничтожить. И христиане их старались, наоборот, спрятать. Поэтому у нас три раза празднуется обретение головы Иоанна Предтечи. То есть три раза праздник. Кажется, ой, как-то там кто-то с мощами борется, кто-то их уничтожает. Не страшно. Зато у нас столько праздников в календаре. Кроме того, что именно обретение головы Иоанна Предтечи. Если мы посмотрим в паломнических каких-то вот наших представлениях, смотрим, здесь голова Иоанна Предтечи, здесь, здесь. Тут даже есть такая шутка, что всего Иоанна Предтечи пять голов, но только три из них подлинные. Но в каждой шутке есть доля правды, потому что если никакого противоречия нету, что часть головы Иоанна Предтечи есть и в Дамаске, в Сирии, в многострадальной Сирии тоже, поэтому сегодня хорошо бы нам не только о себе, о любимых помолиться, но и чтобы сирийская земля, которая древняя христианская земля, место, где первые христианские общины зарождались, где апостол Павел ко Христу обратился, чтобы там тоже мир и благоденствие пришло. А да, другая часть главы находится в Константинополе, находится в музее, который в бывшем султанском дворце Топкапы, там тоже вот с паломниками год назад мы с прихожанами ездили, поклонялись, то есть тоже еще мы заходим и думаем, а как, можно ли вот поклониться, будет, спрашивают, ну все же привыкли прикладываться, а как ты в музей приложишь? Я говорю, не, к сожалению, там за витрины, перед витриной веревочка, а мы заходим, а там дяденька такой стоит, веревочку отодвигает, говорит, идите, трогайте. Я говорю, так, ну целовать нельзя, но хотя бы вот ручкой ко стеклу прикоснуться. Причем это тоже не именно кажется, почему это у мусульман, но просто султан, он брал и все реликвии из храмов, которые он сам разрушал и в мечети превращал, он себе в сокровищницу забирал, и они вот в его сокровищнице, никто к ним не мог, кроме ближайших придворных, попасть, а сейчас они в музее выставлены. И поэтому мы точно знаем, у нас есть хроники, мы видим, как на протяжении сотен лет с этими мощами ходили на крестный ход десницы Иоанна Предтечи, часть главы Иоанна Предтечи. И что, поскольку мусульмане тоже Иоанна Предтечи почитают, то вот они не уничтожили эти мощи, а сохранили. Сохранили, и мы, православные люди, можем прийти. Сейчас даже на фоне вот раскола, патриарх Константинопольский сослужил с ряжеными, и вот вроде в раскол ушел, но мы можем приехать в Святой Град, Константинополь, и, не идя на службу Константинопольскому патриарху, прийти к Иоанну Предтече. И лицевая часть главы Иоанна Предтечи находится во французском городе Амьен. Как мы сейчас знаем, вот создан экзархат западноевропейский, тоже важный такой момент в организации жизни нашей русской православной эмиграции. И вот тоже у нас есть приход маленький в Амьене, но в день памяти Иоанна Предтечи несколько раз в году дают у его главы католики служить прямо в соборе. Выносит ее, и тоже вот был однажды в отпуске по приглашению владыки Корсунского Нестора, сейчас он мадридский архиерей, тоже был в гостях в Корсунской епархии, и удалось мне приехать и послужить тоже в мощи Иоанна Предтечи, тоже такая великая радость. Поэтому тоже мы видим, Иоанн Предтеча объединяет и Восток, и Запад, даже уже своими мощами. Поэтому тоже вот этого единства, которого нам не хватает, возможно, с нашими близкими людьми, всегда нам надо стараться найти. Лукавый всегда нам покажет, ты отличаешься от этого человека тем-то, ты с этим не согласен, разделяемся. А Господь нам говорит, будьте едины, как я с Отцем. Поэтому тоже, наоборот, можно где-то там и с мусульманином сказать, ну как, я на Предтечу, почитайте. Я говорю, ну да, да, вот. Рассказать, не все мусульмане знают, что там в мечети в Дамаске, в султанском бывшем дворце в Константинополе хранятся такие реликвии, тоже какой-то общий язык находить. Поэтому Иоанн Предтеча уж и пришел первый, такую радость принес, а самое главную радость принес он для других праведников. Почему его еще даже почитают другие святые? Вот это вообще редкий такое соображение, которое все запомнят, надеюсь, запомните, это такой замечательный факт, что ветхозаветные святые все Иоанна Предтечу очень почитают. Они сидели там сотни лет, миллионы лет, от начала времен. Вот все, кто праведники, ждали пришествие Христа на землю. Врата закрыты, они в аду находятся. Пусть, конечно, лоно Авраамова, где нет каких-то мучений, но все равно отделены от Бога. Но как Иоанна Предтеча, помню же, он на полгода старше Христа. То есть уже он приветствовал Христа в утробе Пресвятой Девы, еще взыгранием в утробе матери. Как мы помним, физически это может ребенок уже только там перед родами, когда он уже так подрос и уже жаждет появиться на свет. Что он вышел на проповедь на полгода раньше Христа. Начал крестить, и Господь уже пришел из Галилеи, крестился, и Иоанн Предтеча о нем благовествовал. Иоанн Предтеча на полгода раньше, чем Христос, пострадал по велению Ирода, да, после этих бесчинных плясок Иродиады. Он был усечен мечом. И что в итоге? Он тоже вот вроде грустный момент. У нас в усекновении главы Иоанна Предтечи постный день. А он спускается, его душа в ад, тоже в ад, потому что еще рай закрыт. И всем праведникам говорит, Христос уже вот придет. Сейчас полгода осталось. Это же какая радость у людей. Поэтому тоже надеемся, что и для нас вот сегодня праздник Иоанна Предтечи, пророка, будет такой радостью, что тоже нам предвозвестник не обязательно. Может, мы через полгода окажемся в раю, может, через 80 лет и полгода, но постараться надо.
Отец Стахий, вот Иоанн Креститель крестил Христа. Как это понять? Вот мы сейчас крестим как-то совсем по-другому. А тогда что это было за крещение? В чем был смысл этого?
Тут Господь для нас, можно сказать, все сделал для нашего крещения. Иоанн Предтеча сам признавал, говорил, вот я крещу водой. Угу. Порой даже некоторые люди говорят, ну, зачем есть все это таинство, это для души, зачем используются какие-то вещества? Нельзя просто благодать. Там протестанты, сектанты, они скажут, не-не, не нужно никакого вещества, просто так Дух Святой нашел, да, и начинаешь дергаться, как на дискотеке. Ну, это на самом деле на них не Дух Святой находит. Не, мы люди смиренные. Мы признаем, что для того, чтобы таинство совершилось, нужны какие-то Богом же созданные материальные вещества. В частности, вода, да, хлеб и вино, которое становится телом и кровью Христовым, масло, которое освящается нас, наполняет животворящей божественной силой и милосердием. Все это знаки того, что пока что мы пребываем в единстве своей природы. Человек состоит из души и тела. И единственный момент, когда человек отделяется от своего тела, это смерть. Смерть – это, по сути, разделение души и тела. То есть, принимая благодать Божию через уже какие-то материальные вещества, мы свидетельствуем, Господи, слава Тебе, что мы еще живы, что мы ходим, что пока еще тело с нами, что мы можем с помощью этого тела и порадоваться этой земной жизни, и Тебе послужить. И поэтому Господь, когда Сам принимает наше тело, а для Него, наоборот, это если для нас тело, это полноценное существование, Он, как Бог, не нуждается в нем. Он принимает по смирению, Он приходит и своим святым телом, погружением в воды, реки Иордан, освящает для нас все вот это природное естество. И Иоанн Предтеча поэтому, когда видит Христа, который идет к нему, он говорит, да, что вот уже среди нас, здесь уже есть этот человек, который будет крестить не я, как водой, а Духом Святым и огнем. Были же многие, как мы уже сказали сегодня, ученики-апостолы, которые были сначала Иоанна Предтечи в учении, потом перешли ко Христу. И, конечно, для них эти слова, как и для всех, были очень угрожающие. Что это там? Ну, Духом Святым вообще там не очень понятно, что он там дуть что-то будет и так далее, огонь что будет, в костер нас что-то бросать. А когда они на Пятидесятницу, на Троицу, на них в виде огненных языков Дух Святой сошел, и такая радость в их сердце появилась, что даже их потом иудеи думали, что они напились, что ли. Ну, потому что у людей, у которых нет христианской радости, они думают, что, ой, без алкоголя и праздник не праздник. Мы-то, христиане, знаем, что и с алкоголем может быть праздник, и без алкоголя главная радость души внутри. Так вот, они сразу все поняли, что вот он, этот Дух Святой, который наполняет. Поэтому мы радуемся, что Господь объединился с вот этой обычной водой. И сейчас, когда вот я крестил тоже на днях младенчика совсем маленького, крохотного, очень рада, что родители не стали откладывать. Иногда приносят младенца, который уже не понимает, то есть ему годик, два, три, он думает, что его там хотят что ли утопить, батюшку он никогда в жизни не видел, упирается, сами мама с папой не ходили в храм, и действительно крестины настоящее испытание.
То есть орет еще, так
да,
сказать.
Да. То есть и какие у ребенка воспоминания остаются? Лучше всего сам самое ценное единство с Христом давать сразу. И поэтому вот люди молодцы, они большие молодцы, сами, конечно, пришли к крещению тоже, сами исповедовались, причащались родители, а не только что нам ребеночка покрестить, а мы уж как-нибудь справимся без благодати Божией. Нет, в единстве шли к Богу. И вот окунаешь этого ребеночка в обычную воду, водопроводную, там, с хлорочкой, да, которая из трубы поступила, то есть, ну что в ней такого? Но в нее входит сам Бог. Точно так же, как в реку Иордан вошел Господь наш Иисус Христос, а как мы помним, это было явление всей Живоначальной Троицы, и Дух Святой в виде голубя, и глаз Бога Отца, потому что Бог неразделим. Мы не верим в трех богов, мы верим в Бога Единого, пусть и в Троицу поклоняем Его. Точно так же и по молитве Церкви, которую возглавляет священник, на эту же воду сходит Бог, Дух Святой, и с Ним вся сила Живоначальной Троицы. И тоже ребенок крестится. Поэтому тоже мы должны, конечно, Иоанна Предтечу поблагодарить, что он делу нашего спасения так послужил. Послужил, причем надо отметить его решительность, потому что тоже иногда люди бывают очень странный такой подход, иногда наоборот всех там научить, кто там робкий, того как-то начинать над ним превозноситься, а как какая-то ситуация более сложная, ой, нет, я здесь смирение проявлю. Нет, смирение нужно в одних ситуациях, в других ситуациях должна решимость. И Иоанн Предтеча, он крестил Христа. И это, конечно, решимость. Он принимал, что перед ним Бог, Христос, пришедший спасти мир, и все равно, по сути, дерзновенно, хоть и он с некоторого, я не достоин тебя крестить, Господь говорит, нет, ты должен. Ты должен моему делу послужить. Так и тоже, вот мы вспоминаем на Предтече, должны некоторую такую решительность. Когда сатана наш, лукавый обманщик, говорит, вот сейчас не надо заступаться за этого человека, ситуация сама разрешится, покажи свое смирение. Мы говорим так, отойди от меня, сатана, я буду как он Предтече. Возьму решительность, сейчас помогу, а смирение потом, когда меня кто-то будет пилить, вот там я лучше смирение проявлю.
Батюшка, перейдем к нашим вопросам, которые нам присылают наши телезрители. Вот такой тоже интересный вопрос. Мы говорили сейчас о пришествии Христа 2000 лет назад, но люди уже интересуются тем, что будет, ну, в недалеком будущем. Вот такой вопрос. Правда ли, что приедет Господь и истребит всех грешников, а явится Он в 2028 году? Правда ли это?
Вполне возможно, потому что мы не знаем абсолютно, когда явится Господь. То есть риск, что явится в 2028 году, есть риск, что и в 2019. Поэтому расслабляться не стоит. Думаешь, о, у меня еще 9 лет до пришествия Господа. Ну и тоже наоборот думать, ой, сейчас ровно на 9 лет распланирую, а Господь пройдет через 1 009 000 лет, например. Да, что ему стоит? Господь в Евангелии говорит недвусмысленно. Апостолы его постоянно пытали, они были такие же любопытные, как мы, обычные люди. И, конечно, ему интереснее всего не про спасение своей души, а когда же там второе пришествие и так далее. Но Господь сказал, с часа пришествия не знает, ни ангелы не знают, ни сын знает, только Бог Отец. То есть в самой Живоначальной Троице только Бог Отец. Поэтому если кто-то утверждает, что в 2028 году, то тут есть две версии. Либо с вами говорил сам Бог Отец, да, через там, интернет или через какую-то газетку, либо что больше вероятность, наверняка это говорил человек, который либо шарлатан, либо сам заблуждается, ему верить не надо. Мы же всегда должны быть наготове. Сколько у нас притч? Притча о девах со светильниками, да, что вот притча о том, что Господь приходит в любую стражу ночи, а рабы его спят или труются. То есть мы всегда должны быть готовы к этому пришествию Христа. Наше сердце должно к нему быть открыто, повернуто, и не думать, ой, я сейчас вот еще чуть-чуть подожду и начну спасаться. Или нет, я пока худо-бедно христианин, у меня есть недостатки, но я над ними через год поработаю. Или нет, вот сейчас я там выйду на пенсию, или сдам годовой отчет, или еще что-то вот сделаю, и тогда я вот начну молиться полноценно. Надо вот жить прямо сейчас, как будто Христос просто вот за дверью стоит и зайдешь. Если ты понимаешь, ой, сейчас Христа увидишь, конечно, такой, нет, так надо как-то подчинь вести, уже ни с кем грубо не говорить, как-то наоборот подумать о своих грехах, Господь же их сквозь душу увидит, все скверные мысли отгнать. Вот так надо жить каждый момент своей жизни. Сложно, но зато стимул есть.
Вот так вот. Следующий вопрос. Батюшка, скажите, пожалуйста, что нужно делать с одеждой, в которой умер человек? Просто некоторые люди берут их с собой в помощь в каком-либо деле. Как вам объяснить, что грех и суеверие?
Ну, например, у одежды есть помощь в некотором деле, например, защищать нас от мороза, или, например, показывать наш какой-то приличный вид, что там праздничная одежда, или защищать нас от солнца, чтобы не обгореть. Поэтому если они их берут просто утилитарно для пользы в деле, то есть одевают на себя, это пожалуйста. Если они уже вкладывают в это суеверный некоторый эффект, что там, как в компьютерных играх, прибавится плюс 5 какой-нибудь сообразительности, плюс 10 какой-то скорости, то надо понимать, что суеверие, оно при этом накладывает сразу минус 100 ко всем характеристикам. Поэтому если кто-то из суеверных соображений сказать, действительно что-то может поможет, но помешает куда сильнее. Поэтому это обычная одежда. Одежда, которая была на усопшем, в ней нет ничего ни хорошего, ни плохого. Если одежда еще в качественном состоянии, ее можно тоже передать нуждающимся в пункты распределения одежды. То есть в этом ничего нет. Тут, если мы посмотрим, есть вот, ну, на мне, например, серый подрясник, подрясы, он принадлежал одному покойному батюшке, отцу Анатолию Стыднюку, вечной памяти. Его вот сын ко мне пришел, говорит, остались подрясники. Ну, куда делать? Ладно, он сам не священник, так бывает. Ну, иногда дети священников, есть священники, они берут эти подрясники. А батюшка, куда их девать? Ну, там не выкидывать. Говорю, приносите. Принесли. Батюшка, отец Анатолий, он был такой человек, значительно меня ниже ростом, но зато в два раза меня шире, такой представительский. Это я так выгляжу, не солидно. Вот. И поэтому, на самом деле, толком даже перешивать не пришлось чуть-чуть. Попросил у нас на приходе одну труженицу нашу, которая взяла, подправила, и даже ничего подшивать не пришлось, так распределилось объем на рост. И вот я ношу, тоже иногда вспоминаю отца Анатолия, о нем помолюсь. То есть вещь пригождается хорошая, красивая и так далее. Понятное дело, что если наоборот, какой-то там уже застиранный до дыр, выцветший подрясник, то тоже может его уже лучше там утилизировать, как-то сжечь. Ну, одежда обычная, повседневную ее сжигать никак не надо, просто там уже выкинуть или на тряпочке там пыль протирать. Ну, то есть, что какая-то польза была. Единственное, что надо понимать, суеверие, оно образуется на том месте, где мало веры. Поэтому лучше, если ты идешь для помощи в каком-то деле, вот тем людям сказать, как я понимаю, это все-таки не наш телезритель, а вот он спрашивает, как кому-то объяснить, что человек, правда, не уверен в каких-то делах. Надо сказать, друг, вот ты идешь на важное дело, на заключение деловой сделки, да, там, на продажу какого-нибудь своего недвижимого имущества, там, обмена, боишься, что мошенники тебя сделают, там, как-то обманут. Идешь в судебное заседание какое-то, идешь в предложение делать своей любимой. Ты посмотри, ты идешь это с чистой совестью. Когда ты исповедовался? Когда ты последний раз был в храме, чтобы Господу грехи свои принести, чтобы их снял с души? Лучше всегда любое дело пройдет, когда совесть твоя чиста. Поэтому пусть этот человек суеверный, лучше отбросит все суеверия, зайдет в храм, покается, и потом идет и с Божьей помощью свои дела решает.
Вот так вот. Надо вывод сделать, что вещи, которые остаются после умершего человека, можно отдать кому-то.
Да, или самому носить.
Или носить самому. Ну, тут, как говорится, кто как захочет. Следующий вопрос. После казни тела Христа вечером в пятницу было положено во гроб, и камень был привален, а утром в субботу первосвященники и фарисеи приложили печать камню и, и поставили возле гроба стражу. Был ли осмотр гроба перед этим или нет? Убедились ли напрямую те, кто ее оставил, что тело Христа все еще находится в гробе, так как гроб не охранялся весь вечер и всю ночь с пятницы на субботу?
Интересная концепция. На самом деле стража была представлена. Надо понимать, что иудеи, они были очень люди талантливые, способные. Господь их наделил способностями. Не надо воспринимать, что они такие были глупцы. Конечно, если мы помним, то о снятии со креста всех распятых, как Господа, так и разбойников, попросили не апостолы, не мироносицы, не Иосиф Аримафийский, а попросили сами иудеи. Они приходят и говорят: «Пилат, Понтий, там, слава Цезарю, тебе не болеть, вот у нас такая загвоздка». Мы знаем, что для устрашения бунтовщиков на кресте обычно люди мучаются по несколько дней. Да, Господь, там же удивились стражники, что даже вот копьем пронзали, чтобы проверить, точно ли умер, может, как-то притворяется. Потому что человек на кресте мучается обычно несколько дней, это очень медленная казнь. И действительно, люди проходят каждый день, и вот это страшное зрелище напоминает, нельзя бунтовать против римской власти, да, или нельзя там, ну, грабить с большой дороги, как другие разбойники были. Поэтому пришли как раз те самые люди, кто предали Христа на смерть. Те, кто стражу опечатывали, они пришли к Понтию Пилату, чтобы больше никто на кресте не висел. Потому что они вот такие, ну да, что невинного на распятие это можно вести, а вот чтобы тело висело во время праздника Ветхозаветной Пасхи, это нельзя. И поэтому они как раз и были инициаторами, чтобы были сняты тела. Собственно, во время этого разговора, то есть еще не снято, еще более того, это Христос уже умер в 9 час. Да, вот мы помним, почему 9 час читается перед вечерней. Тоже это вот как раз, когда Господь, Боже, Боже мой, скую оставил, да, и предал Дух Господу. Тут же они в этот момент и просят Пилата, чтобы он приставил стражу, а Пилату, ему жалко римские войска распылять, ну, на какую-то там могилу сторожить. Да, он не понимает все эти фишки. Говорит, ну, у вас есть там храмовая саддукейская стража, которая Христа в Гефсиманском саду захватывал, вот вы ее и поставьте. То есть еще со креста еще никто не снят, а уже разрешение получено. И поэтому римские воины, они приходят и перебивают голени разбойникам, воин копьем пробивает, да, смотрит, что Христос умер, уже кровь и вода, то есть лимфа вытекает, то есть человека живого бы брызгало бы, это был бы вот целый фонтан, конечно, из кровеносной системы, тут уже все-таки раз и кровь с лимфой, уже свидетельство явное того, что Христос к этому моменту умер. Уже иудейская стража здесь, и только Иосиф Аримафийский, да, там, пользуясь тем, что у него есть некоторые свои знатные полномочия, богатства, он уже к Пилатам потом договаривается. Можно их не какую-то там вот выкинут в яму и всех вместе зароют в общую могилу, а вот можно похороним там, да, наверняка он какой-нибудь подарочек Понтию Пилату тоже был, принес, чтобы почить его. Вот. И поэтому, конечно, тела там разбойников может сразу просто закапывать в землю, а Господа именно в гробнице полагают, и поэтому римская стража это сопровождает, раз Понтий Пилат уже разрешилось в Аримафейском, понятное дело, никто не будет против власти выступать. Только они злобные эти стражники смотрели, да, а потом уже стали и думать, ну ладно, это в почетное место это положить положили, но уже не пройдете. Поэтому тут необходимости чего-то свидетельств не было, то есть это все проходило уже под контролем. Под контролем двойным. Римских воинов, которые следили, чтобы не допустить какого-то бесчинства, чтобы воля их начальника Понтия Пилата и Гемона, чтобы она была реализована, и разбойников просто закопали, да, как никудышных, а что спасителя нашего тела честное в гроб поместили. И двойной контроль, можно сказать, перекрестный, да, вот как проверяют друг друга, уже была иудейская стража. Поэтому Христос точно умер, помним по пронзанию, и точно был погребен. И точно никто уже после этого не отходил. Тут мотивировать стражу у саддукеев такие богатства были, да, как мы помним, почему Господь шел в Иерусалим, потому что стекались со всех краев мира да, из Римской империи, из Персидского царства приходили люди и приносили такие пожертвования, то есть это было колоссальное, колоссальные средства, которые там можно было там целую армию нанять, собственно, потом, когда против римлян, как-то вот много лет угнетенные иудеи могли воевать против римлян. Так нет, собираешь, закупаешь лучшее оружие, потом выступаешь, но Господь уже перед этим сказал, все оставляются, дом ваш пуст, поэтому римляне потом нарушили. Но одно дело против римского войска стоять, а вот против там жен мироносец, против бедных там рыбаков, против там Иосифа, обычного просто торгового человека, уже иудейская быстража справилась. Поэтому тут сомневаться у нас нету никакого смысла, надо внимательнее к евангельскому тексту относиться.
Вот так вот. Следующий вопрос. У нас два сына, все с Божьей помощью. Мы очень хотим доченьку. Можем ли мы надеяться? Как нам правильно молиться? Нам за 40. Спаси Господи.
Тут очень мне живой пример, радостный, хороший мой старший товарищ, отец Григорий Геронимус. В его семье, не в семье его, у него уже, он тоже может на дочку еще надеяться, но только пока у него 6 сыновей. А вот у его...
6 сыновей?
6 сыновей, да. Mm. Уже все, но они по-прежнему...
Жду девочку.
Все ждут, но пока вот только сыновья. Но на самом деле хотел упомянуть другой пример, такой более по теме. Это тема семьи родителей отца Григория. Вот покойный отец Александр Геронимус, царствие его небесное, сам лично не был знаком, но по плодам познается, да, уже древо Господь сказал. И отец Александр, у него было 5 сыновей, тоже отец Григорий, младший его сын. И уже, конечно, ему с матушкой за 40 лет. И вот у них родилась дочка. И то есть вот, если отец Григорий меня старше где-то лет на 7, на 8, вот на 7, по-моему, то его сестра, самая младшая, которая вот у отца Александра родилась, она моя ровесница. То есть это уже лет, наверное, даже 45 было, если не больше. Мама отца Григория по-прежнему здравствует, тоже, хотя уже дама она преклонных лет. И тоже вот, конечно, на старости лет всегда приятно, у тебя не только сыновья суровые, которые свои какие-то дела, но и все-таки девочка. Поэтому молиться всегда можно. Но вот будет воля Божия или нет, это мы не знаем. Мы всегда вправе просить. При этом это не зависит, что кто-то там более благочестив, кто-то менее благочестив. Что там отец Александр был более благочестив, а отец Григорий, его сын, меньше. Нет. Ну, просто Господь посчитал, что так нужно. Или посчитал, что нет, там уже отец Григорий живет там не в эпоху упадка Советского Союза, там уже какие-то богоборческие времена, когда священника было тяжелее. А что живет в эту? Может, и Господь посчитал, ничего, будет у тебя 7 детей, 7-я будет дочка, или 8-я, или 12-я, и так далее. Поэтому в любом случае, даже если вот следующий ваш ребеночек может родиться тоже, опять мальчик, может, Господь просто говорит, друзья мои, рожайте еще, не бойтесь. Кроме того, Господь каждому из нас, особенно когда мы не можем получить ребенка того пола, напоминает, а главное, наши недостатки любви и милосердия, которые проявляются у нашего православного русского народа, увы, даже по сравнению с народами тоже братскими, христианскими, но заблудшими. И у братьев наших католиков заблудших, и уж еще более заблудших наших братьев-протестантов нету детских домов, где дети живут. Есть только центры временного пребывания, где ребенок ждет, пока его не определят в семью, пока не пройдут какую-то психологическую подготовку, выберут, то есть все проверят. То есть эти центры, они обустроены лучшим образом, но не подразумевает, что там будет расти и жить. Никаких школ там нету. Да, это то есть именно временное какое-то, экстренное пристанище для ребенка. А поэтому тоже, может, Господь хочет, чтобы у вас правда дочка появилась, но чтобы вы пришли в детский дом и себе там нашли дочь. Дочь, которая принесет радость царству, и как показывают, увы, показывают, что порой даже родные дети неблагодарны. И на старости лет как раз приемный ребенок – это тот, кто старикам вот настоящую радость души подает. Поэтому тоже и на это решайтесь.
Следующий вопрос, батюшка. Меня в детстве крестили в православной церкви. В 90-е годы моя знакомая привела меня в церковь к мормонам. Меня там тоже крестили. В начале 2000-х на исповеди в нашей православной церкви на мой вопрос, как мне вернуться в русскую православную церковь и нужно ли мне снова креститься, батюшка сказал, что достаточно покаяния. А недавно слышала, что этого недостаточно. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать и куда обращаться?
Отвечает ответственный комиссии по церковной реабилитации лиц Московской городской епархии в Спасском благочинии священник Стахий Колотвин. Такая у меня есть тоже.
Послушаю. У вас должность такая?
Да, у меня есть
попал,
такая должность.
Попал телезритель, да.
То есть вы именно вовремя свой вопрос задали. правда, если ты не просто... Любой грех отделяет от Христа. Угу. Но есть грехи, правда, ну, по сути, смертные. Смертные грехи, то есть убил кого-то, ну, или там, например, мужа или жене изменил. Это действительно смертный грех. Такой же смертный грех – это измена Христу. Одно дело, ты не был христианином, в поиске находился, а другое дело, ты уже Христа нашел, к нему пришел, а потом отказался. Это как тоже, ну ладно, там бывает какая-то молодость такая лихая, но тоже это, конечно, грехи еще те. Но когда ты уже все-таки нашел любовь своей всей жизни, а потом что-то не устроилось, ты пошел изменять, это, конечно, не годится. Точно так же и здесь. Действительно, уже тяжелая ситуация, если отречение от Христа, пусть не очень-то после крещения узнал, пусть там батюшки ничего не объяснили, не было времени, в 90-е все потоком шли креститься и так далее. Пусть в храме была злая бабушка, а подруга, которую мормоном привела, она такая добрая и заботливая, только улыбка-то, увы, искусственная, как потом выясняется, такая нарисованная. Тут все равно некоторое отречение от Христа было. Поэтому есть специальный чин присоединения к церкви. При этом, поскольку человек, если уже какую-то вину сделал, с него как бы спрос строже. Не просто беседа, а вот некоторый цикл подготовки, что человек принимает православное вероучение, разбирается, чтобы его потом никакая секта не подловила, чтобы наоборот, когда к нему его друзья по секте приходили, чтобы он мог найти им нужный вопрос, не просто сказать: ой, нет, все, я поверил, что Христос истина, а что он правда разобрался, в чем была моя ошибка, и смог помочь. Помочь тем, с кем он вместе действительно какое-то вот такое ложное учение разделял. А поэтому в каждом округе Москвы, ну, Москва – это большая епархия, но есть и в каждой епархии комиссия по церковной реабилитации лиц, отпавших от православия. Иногда в народе еще называют такая сектоведческая или сектоборческая комиссия. Но главная задача христианина – не просто кого-то там побеждать. Побеждать только силу бесовская. Главная задача христианина – помочь себе и окружающим ко Христу прийти. Поэтому тоже надо найти, кому, батюшки, в вашей епархии, в вашем городе обратиться, кто именно этим занимается. Тут, однако, есть некоторая правка. Все-таки, если уже в 2000 году, как я понимаю, был возврат в церковь, и уже почти 20 лет вы в православии, то уже, я думаю, какой-то особый чин присоединения к православной церкви не нужно. Нужно, иначе получается как-то, вы 20 лет причащались, это что, там не действительно было без этого чина. Поэтому, может, чин проходить и не стоит уже, по мнению вот уже вашего епархиального, но, по крайней мере, все равно стоит с ним побеседовать, он даст вам какую-то литературу почитать, чтобы своим собратьям по несчастью, затянутым в секту, вы могли помочь. Сказать, да, там, возьмите, продемонстрируйте им серию мультика «Южный парк» про мормонов. Такая злобная сатира, но зато, которая хорошо показывает, да, там, что человек берет, там, что-то находит, теряет, потом переписывает, несогласовки, нестыковки. То есть, и все это рассыпается на глазах. Но это надо все системно знать. И не отворачиваться, и те люди, которые приходят, там, другие мормоны, не пугаться их, что они вас утянут. Понятное дело, если ты там плавать не умеешь, а к тебе ребенок подплыл, и там тебя за ручку, да, там берет, ты думаешь: ой, сейчас вместе утонем. Нет, а если ты плавать умеешь, то и наоборот, и ребенка держишь. Точно так же и здесь. Вот если вы разберетесь в каких-то сектантских особенностях, потому что очень, знаете, здорово бывает и помогает людям из секты выходить, когда не просто батюшка говорит, а когда рядом с батюшкой есть человек обычный, не священник, который говорит: да, я был в секте, я смог это победить. Это такой пример, который помогает. Поэтому все равно тут можно свою вину отречения от Христа перевесить своей помощью в приведении к Христу других людей, также попавших в секту и в беду.
Подскажите, как простыми словами объяснить сестре, а ей 14 лет, что нельзя верить в гороскопы?
Ну, простыми словами можно сказать: ну, ты что, дурочка, что ли, из переулочка? Но если мы все-таки немножко более сложные, скажем, то, говорит, ну, надо опытным путем проверить. Возьми ВКонтакте, найди всех людей по дате своего рождения и посмотри, одинакова у вас судьба или нет, одинаково происходит или нет. Следи. Можешь за публикациями, подпишись на обновление и увидишь. Если хоть у кого-то не одинаково произойдет, все гороскопы сжигай и в топку. Да? А я тоже буду контролировать, на себе посмотрю, потом сравним. Это самый идеальный способ увидеть, что насколько человек свободен.
Как бы она не выросла в агента спецслужб потом.
Ничего, это тоже, в принципе, пригождается. Может, она и смотрит у кого-то прям все по гороскопу и сразу понимает, что это какие-то сектанты, нью-эйдж, которые опираются там на звезды в поиске и в сотрудничестве, возможно, с Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов Америки делают. Поэтому тут тоже порой было бы, не было бы счастья, да несчастье помогло. Поэтому если ты увидишь, насколько свобода человека определяет его жизнь, а не какие-то небесные светила. А небесные светила определяют нашу жизнь? Определяют. Если солнце не будет светить, то через 8 минут, мы об этом узнаем, свет 8 минут идет от солнца до Земли, и наша Земля превратится в ледяной шар. Если солнце будет светить чуть ярче, то действительно мы все сгорим. То есть, понятное дело, как-то светило на нашу жизнь влияет. Но в какой момент года, то есть в какой момент, пока наша Земля обращается вокруг Солнца, мы родились, никак на нашу жизнь не влияет. Единственное, что, понятное дело, если ты родился зимой, то как-то холоднее гулять. Но зато можно уже закаляться на балконе, спать. Вот помню, у меня брат, его родители закаляли, то есть на балконе тепло-тепло одевали, но клали на балкон спать. И тоже вот этот свежий воздух морозный тоже позволил потом каких-то болезней избежать. Ну, а кто летом родился, он и вообще не простудится, в принципе, потому что более-менее тепло. То есть, как мы видим, только какой-то температурный режим может как-то на нашу жизнь повлиять. А вот в какой момент, что наша Земля, крохотный шарик в космосе, обращается вокруг Солнца, потому что, собственно, вот эта дата, это никакое отношение к другим далеким созвездиям не имеет. Просто это можно у учителя астрономии в школе спросить, да, сходить на какой-то научный семинар. Кроме того, суеверие, оно всегда приходит на основе слабой веры, и какие-то вот эти знания и вера в астрологию, она происходит на фоне недостатка знаний по астрономии. Поэтому, в принципе, хорошее начинание, что вот я знаю, несколько лет назад решили курс астрономии тоже в школах. Потому что церковь, она всегда за просвещение, она всегда за истину, а наоборот, лукавая за мракобесие, потому что если он голову кому-то задурил через какую-то мелочь, то и, в принципе, и душу человека захватит.
Тоже такой интересный вопрос. Скажите, пожалуйста, если в процессе исповеди чувствуется осуждение со стороны священника, как это воспринимать, стоит ли обращать внимание? После последней исповеди батюшка меня осудил, отругал, был раздражен. Мне сложно теперь заставить себя перебороть чувство сомнения и непонимания. Как помочь себе преодолеть этот разрыв отношений к нему и решиться опять идти к нему на исповедь, не боясь осуждения? Ведь я так себя осуждаю не меньше. И так себя осуждаю не меньше. Мне нужен совет, а не критика. Спасибо за ответ.
Да. Да, действительно, вы могли попасть или, возможно, попадали, в том числе, бывает, на телеэкранах и в интернете, батюшки, которые стараются побольнее уязвить священника, но не священника, а вот человека, который к нему приходит. И на самом деле эта ситуация вполне типична, потому что и в храмах можно встретить. Тут у нас самая главная проблема общая, общехристианская. Проблема, которая есть и у священников, и у мирян. Она просто тут от сана не зависит. Что нам сложно разделить грех и грешник. Нам апостол Павел говорит, что наша брань не против духов, не против плоти и крови, не против людей, а против духов злобы поднебесной, против бесов. И поэтому мы, конечно, должны ненавидеть грех, ему противостоять. Но грешник, даже в котором грех действует, через которого он проявляется в мир, мы все равно его должны любить, потому что как Христос. Что ему было радостно, что иудеи его распинали, что они гнали церковь? Нет. Но при этом он всех любил, и он за них молился, за всех своих распинателей. Да, там разбойник хулил его, он и за него молился, как и за того, который хотел покаяться. И просто от того, что один хотел в рай, а другой не хотел, вот он их взял. Хотя оба вроде такие страшные разбойники. Поэтому батюшка тоже, конечно, он мог поступить так, что ненавидя на самом деле не вас, а грех, который вы совершили, не смог вот это сдержать и захлестнуло. Как ты порой берешь и горячую тарелку супа несешь, и чуть-чуть раз, и обжегся, и палец обжег, ну и неприятный там, ой, скорее бы поставить. То есть, хотя ты вроде делаешь все полезно, но чуть-чуть тебя занесло в сторону, и ты уже сделал. Ты берешь там, не дай бог, режешь салат, торопишься, ты делаешь полезное дело, ты готовишь. Но раз и палец себе порезал, тоже там кровь уже, и наоборот, там уже не до салата, и там пища, пищи пропиталась, уже тоже только выкинуть, да, там уже после того, как ее кровью своего пальчика там несчастного залил. То есть бывает вот так заносит. Точно так же и здесь. Священника может. Кроме того, правда, есть некоторый человеческий фактор, что батюшка, например, вы стоите, уже батюшка до этого 2-3 часа исповедует, уже просто у него там вот сил нету, терпения нет, с утра тоже какие-то проблемы. Настоятель ему зарплату не платит, да, там, что люди его действительно только его эксплуатируют, никто батюшке ничего там даже на жизни не пожертвует, да, и так далее. То есть, ну, много-много самых разных факторов. Или наоборот, ой, нет, все благополучно, да, там батюшка себе уже там дачу построил, на Каене ездит и так далее.
Ну, частый случай.
Пентхаус. Ну, тоже там это, где как, где зарплату не платит, ты там как бы думаешь, что бы там хоть печеньками с канона попитаться, где другие, где густо, где пусто. Но все равно это не меньшая проблема. И священник чувствует, ой, вот прям как все достало какое-то, вот хоть бы кто-то там спросил о чем-то духовном, о Евангелии, что все вот спрашивают какую-то такую чепуху, это тоже может вот раздражать. И священник уже под усталый это раздражение выливает. Просто надо уже тогда смотреть, что если батюшка вы видите на взводе, ну, не ходите в этот раз к нему на исповедь, идите, просто причащайтесь. А уже через неделю поисповедуйтесь. Тоже, если вы смотрите, что у батюшки это некоторая системная проблема, возможно, он хороший, он яркий, талантливый проповедник, но, значит, не вам его вытерпеть. Поэтому вы его ходите, проповеди слушайте, но на исповедь ходите к другому священнику. Если он единственный священник в храме или другой еще хуже, значит, надо добраться до другого храма. А если, конечно, это храм один и за сотни километров вокруг нет другого храма, то тут уже, конечно...
Ищите точки соприкосновения.
Уже ищите точки соприкосновения. Господь к вам проявит милосердие, несмотря на вашу обиду на батюшку, все равно вас примет. Тут, конечно, прежде всего, а теперь... Самое главное, Господь вас любит, Господь всех нас спас, Господь победил смерть, врата адова сокрушил, нас всех ждет с раю, мы уже спасены, и надо только этому спасению не препятствовать. Поэтому все хорошо, все будет хорошо, главное верить во Христа, но иногда тоже чуть-чуть смиряться и испытания нести.
Отец Стахий, спасибо вам за сегодняшнюю беседу, мы ответили на очень достаточное количество вопросов, очень интересные ответы получили на них. И будем прощаться. На этом у нас время закончилось. Я напоминаю, что в гостях у нас был иерей Стахий Колотвин, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.